Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
26 июля, воскресенье, 17.05, в Москве. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гериханова. А в гостях у нас Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Напоминаю, телефоны для того, чтобы чуть позже связаться с нами, 7373948, смс-портал +7 925 48 948. На сайт также пишем говоритмосква.ру, сообщение в прямой эфир, и в твиттер @говоритмск. Давайте начнем с сегодняшней темы, с сегодняшней информации. Общественная палата откроет горячую линию по противодействию Исламского государства. Общественная палата говорит, что, в общем-то, существует 24 языка со стороны вербовщиков, на которых работают вербовщики Исламского государства. И третий по популярности среди этих вербовщиков язык — это русский. В связи с этим в общественной палате решили, что вот угроза Исламского государства особенно актуальна в том числе и для России. Будут публиковать специальные информацию на сайте, специальную карту с указанием, как работает Исламское государство. Планируется проводить еще плюс ко всему уроки в школах, чтобы тоже подготовить детей, там, подготовить старшеклассников к тому, с чем они могут столкнуться. Хочу вас спросить, вот такая общественная инициатива со стороны общественной палаты, вообще о чем это говорит, что Исламское государство вот буквально вот настолько представляет угрозу для России?
Ну, во-первых, я бы хотел передать просьбу моих арабских, скажем, друзей, которые просили эту организацию Исламским государством не называть. Оно официально называется Исламское государство Ирака и Леванта. Левант — это большая территория, объединяющая Сирию и Ливан, с выходом на Средиземное море. И вот эта вот группировка, которая была создана при непосредственном участии Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов и спецслужб Саудовской Аравии, сейчас настолько окрепла, что провозгласила халифат и назвала себя Исламским государством. Но те мои друзья на Ближнем Востоке, которые тоже живут в исламских странах, в мусульманских странах, они недовольны тем, что вот эти ребята на себя перетягивают название Исламское государство. На секундочку, Малайзия и Индонезия тоже исламские государства, так.
Хорошо, давайте найдем компромисс, будем называть экстремистским исламским государством.
Хорошо, давайте так. То есть это я к чему говорю, что даже среди мусульманской уммы далеко не все, так сказать, позитивно смотрят на то, что там происходит, хотя они набирают себе сторонников. Почему? Они предложили идею. У них ислам — это решение, это один из их лозунгов. И с учетом того, что, в принципе, в нашем современном мире идея — это деньги, тут какая-то новая позиция, и люди туда тянутся. И с этим надо, во-первых, надо открытыми глазами на это смотреть. Бороться с идеями можно только идеями. И я думаю, что если вот так вот дальше будет у нас расширяться информация о том, что там делают, это не в плюс, а в минус.
Почему в минус?
А зачем рекламу создавать?
А вы считаете, что эти... Вот хотел вас как раз спросить, а чем эти идеи привлекательны? Особенно для людей, которые живут в современном обществе, в современном мире. Для людей с достатком, для успешных людей, которые получают хорошее образование и у которых есть огромный выбор. Когда мы раньше говорили о террористах, о том, как вербуют в террористы, как вербуют, соответственно, в какие-то экстремистские группировки, мы говорили о том, что это молодые арабские парни, неустроенные, там, если говорить, например, о Франции, то это мигранты, которые понимают, что все лифты не работают, и таким образом у них появляется какой-то другой лифт, на их взгляд. А почему здесь, в России, мы все помним историю со студенткой Варварой Карауловой, это тоже начинает работать?
Я, например, знаю информацию о том, что те российские граждане, которые оттуда вернулись и попали, так сказать, сейчас в места не столь отдаленные за то, что занимались терроризмом там, они абсолютно, так сказать, недовольны тем, что они там увидели. А вот сама идея привлекательна очень. Люди туда тянутся, когда они увидят, что там происходит на самом деле, многим это не нравится. Но, значит, не хватает целей, не хватает каких-то идеалов, не хватает чего-то такого, почему люди, которые были сориентированы на деньги, вдруг бросают все и едут туда. Причем это из многих стран мира. Вот по последней информации, там примерно 30 тысяч воюют людей с иностранными паспортами, не местные, не сирийцы и не иракцы. Поэтому вот это исламское, так называемое исламское государство, оно прежде всего берет тем, что встали и сказали, а у нас есть будущее, а у нас есть перспектива. И народ туда потянулся. И я полагаю, что надо вырабатывать уже в нашей стране некую, если хотите, национальную идею, по большому счету, которая будет привлекательна для нашего населения, для нашего народа. А когда главная идея – деньги, вот так вот и получается. Кто-то позвал за идеями, и народ туда рванулся.
У кого, на ваш взгляд, из общественных институтов, из религиозных институтов больше перспектив как раз-таки выступить противовесом в выработке национальных идей, каких-то других идей исламского государства?
Не надо противовес устраивать. Чем больше мы будем обращать внимание на это дело, тем больше мы будем делать этому рекламу. Хорошо. Надо заниматься внутренними делами, и тоже в декоративном плане никакая идея не возникнет. Я помню, что в 90-е годы при президенте России, при Ельцине, была создана комиссия по выработке национальной идеи. Результат ноль. Это должно из глубин народа вынести.
Но сейчас мы наблюдаем и другую тенденцию, когда на уровне общественных организаций, на уровне общественных активистов появляются такие борцы, что ли, за нравственные скрепы, за семейные скрепы, которые пытаются как-то проанализировать, понять и российский опыт, русскую историю, и противопоставить таким образом это западным ценностям. Вот в этом может быть перспектива, на ваш взгляд?
Вы понимаете, в чем дело? На Земле так много живет народов, и у каждого есть свои корни. Естественно, надо просто-напросто обращаться к корням, во-первых, ну и в преломлении к современному миру. Все-таки 21 век на дворе.
Еще вопрос. Все-таки третий по популярности русский язык. Чем вы объясняете вот такой вот рейтинг, и почему Россия получается так популярна у вербовщиков исламского государства?
У нас народ духовный и душевный. И проще всего привлечь тех, для кого, так сказать, идея или благородные цели, возьмем в кавычках, а может быть без кавычек, это интересно. Вы вспомнили про Францию и про местных ребят. А вы помните, что было несколько лет назад? Они просто-напросто громили пригороды Парижа. Кстати, на 14 июля, на день Бастилии, в этом году тоже, там, по-моему, 700 машин сожгли. Да. Вот они таким образом выражают свой протест против того, что видят вокруг. А мы считаем, ах, Париж, ах, Франция, там все замечательно. А местное население частично совершенно не нравится то, что там происходит. И вот оттуда народ потянулся на Ближний Восток пострелять.
На сегодняшний день, на ваш взгляд, есть хотя бы у какой-нибудь страны опыт успешной борьбы с этим экстремистским исламским государством и с профилактикой
Еще раз повторяю,
вербовки?
Идеи могут быть побеждены только идеями.
Ну так, может быть, у кого-то это уже получается?
Я пока такого не знаю, но дело в том, что там люди прошли хорошую подготовку. Руководитель исламского государства, так называемого, Аль-Багдади, он посидел в американской тюрьме в Багдаде 4 года. Судя по всему, с ним плотно поработали. Потом он вышел. Потом я недавно у себя в блоге разместил фотографию. Он вместе с Маккейном, сенатором Соединенных Штатов. Маккейн знает этих ребят, он с ними общается. Судя по всему, оказывает какую-то моральную поддержку. Для чего это американцам? Для того, чтобы продолжать хаотизировать ближневосточные пространства. Чтобы все против всех. А есть еще одна штука. Там проходят подготовку те люди, которые потом возвращаются в собственные страны, и дальше уже будут продвигать эти и идеологию, и, кстати, так сказать, свои террористические навыки будут реализовывать. Вот это уже работа определенных служб. А что касается идейной подготовки, предложите молодежи что-то более яркое, и оттуда все отвернутся и будут смотреть в другую сторону.
То есть вот такие инициативы, как горячие линии, уроки в школах и прочее, это никак серьезно не может повлиять?
Уроки в школах — это просто привлечение внимания.
Не более того. То есть, наоборот, может навредить.
О чем и речь? Я не сомневаюсь, что большинство наших школьников об этом не слушало. А тут уроки начнут проводить по этому поводу.
Вы говорили о Маккейне, о том, что, на ваш взгляд, в Соединенных Штатах тоже политические элиты, возможно, оказывают как финансовую, так и моральную поддержку некоторым лидерам исламского государства. Но, тем не менее, если говорить об официальном фоне, то сегодня складывается такая картина, что вот есть мир, а есть экстремистское исламское государство, что это главная угроза, с ней все борются. На ваш взгляд, а завтра уже на официальном фоне может так сложиться, что этот политический потенциал просто будут использовать в своих интересах другие крупные державы?
Ну, насчет крупных держав не знаю. Саудовская разведка принимала участие в создании ИГИЛа, а сейчас ИГИЛ грозит самому саудовскому режиму и хочет освобождать священные города Мекка и Медина, понимаете, которые на территории Саудовской Аравии находятся. Поэтому это как раз та самая организация, которая практически вышла из-под контроля тех людей, которые ее создавали, потому что сейчас ИГИЛ полностью себя финансирует. По разным данным, он практически до 2 миллиардов долларов получает в год за счет продаж нефти. Кстати, интересно было бы посмотреть спецслужбам, кому продается эта нефть. А нефть идет в том числе через Турцию дальше на рынке. Причем по бросовым ценам 25-30 долларов за баррель. Надо посмотреть, на каком основании они получили гигантские запасы американской техники и оружия в тех городах, которые они вдруг каким-то образом волшебным взяли под свой контроль на территории Ирака. Они взяли в одном из городов банк с наличностью в полмиллиарда. Вы можете себе представить, что банк держал наличность полмиллиарда?
Сложно.
Значит,
условиях.
У меня такое впечатление, что все это было запланировано и подготовлено. В результате они имеют свои деньги, их никто со стороны, так сказать, не подкармливает. Они имеют свое вооружение, они имеют свой транспорт, они имеют свою нефть. И все вот это дает им возможность создать что? Экономическую базу, на которой они существуют. Если бы у них не было этой экономической базы, я думаю, многое бы они просто не смогли сделать. Более того, я видел, значит, в интернете отчет вот этого ИГИЛа, по-моему, по 2012 или по 2013 году. Это просто-напросто профессионально сделанный отчет, очень похожий на годовой отчет крупной международной компании бизнеса. И в этом плане они работают. И есть еще одна очень важная вещь, если мы говорим об ИГИЛе. Боевые отряды ИГИЛа возглавляют бывшие офицеры армии Саддама Хусейна. И получается, что с одной стороны такие исламисты якобы, а с другой стороны БААС, это партия арабского социалистического возрождения, это ребята Саддама Хусейна. И вот они объединили сейчас усилия, и я полагаю, что прежде всего они хотят каким-то образом отомстить американцам и другим западным странам, которые вторглись в свое время в Ирак, это, по-моему, 2003 год был. Вот их цель. А все остальное, это, как вам сказать, подняли знамя, и под это знамя народ собирается. Другое дело, насколько это будет успешно, вот такая ситуация
вот
для
это
них.
Как раз-таки мой вопрос к вам. Вот если мир продолжит вот в таком же формате бороться с экстремистами из исламского государства, когда, с одной стороны, где-то идут финансовые потоки, где-то пытаются использовать их политический потенциал, если дальше будет сохраняться этот же формат, что может ожидать мир и вообще геополитическую ситуацию?
Ну, судя по тому, как в остальных странах, для которых ислам является основной религией, не очень, так сказать, доброжелательно смотрят в сторону ИГИЛа. Да, какие-то граждане туда едут воевать, но в основном-то правители не поддерживают это. Я полагаю, что перспективы там будут вот закрепиться на этой территории и дальше на этой территории каким-то образом обустраиваться. Пока у них все это получается. А что будет дальше? Ну, дальше уже работа спецслужб, хотя бы для того, чтобы как можно меньше людей туда ехало, и в том числе информационная работа. Чем меньше об этом будут говорить,
тем лучше.
Да, тем меньше будет интереса к этому.
Сергей Филатов у нас в гостях, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Напоминаю, телефоны для того, чтобы задавать ваши вопросы. 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948. И вот у нас на смс-портале 92-й спрашивает, а какова структура исламского государства как государства? И есть ли понимание все-таки конкретно, кто финансирует и снабжает оружием?
Значит, по финансированию, я уже сказал, они фактически перешли на самообеспечение, потому что та же «Аль-Каида», ее поддерживали из-за границы. Здесь деньги свои. Сначала взяли банк, теперь начали торговать нефтью. Ну, по разным данным, они десятки миллионов долларов получают каждый месяц. Независимо ни от кого, просто вот за счет своей деятельности. Что будет, дальше? Ну, хотя бы надо посмотреть финансовые потоки и каким-то образом их начать контролировать. А то, когда американская авиация пролетает над позициями ИГИЛа и сбрасывает им технику и оружие, а потом говорят, ай-яй-яй, мы ошиблись. Ну, это же для кого эти сказки?
7373948, ваш вопрос, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, да, Александр.
Да, пожалуйста.
Вот, у меня такой вопрос. Скажите, а вот эта вот идеология Саида Кутба, основателя вот этого всей идеологии новой, да, и она вторая, в общем-то, по значимости, по привлекательности после коммунистической идеи, она вот захватила мир, действительно, вы говорите, это мощная идея. А что мы можем противопоставить, вот, когда весь мир заражен, в общем-то, мещанством?
Спасибо.
Очень хороший вопрос. И вот здесь вот, я полагаю, жизнь, она сама подскажет. Я не готов, у меня нет рецепта, чтобы вот прямо сказать, что мы можем противопоставить. Но то, что вопрос уже поставлен, проблема есть, и надо, может быть, более активно пойдут какие-то общественные движения внутри нашего народа, которые в конце концов вынесут на поверхность вот эту вот новую идеологию, которая у нас запрещена по Конституции, да, ни одна идеология не может быть государственной. Но в конце концов ситуация созрела, все это уже просто необходимо что-то предложить. Предложить народу для ориентиров.
Но это не должно быть искусственной идеей.
Нет, это должно созреть, так сказать, в глубинах. Но у меня такое впечатление, что если это в 90-е годы было нереально и невозможно, в нулевые годы началось какое-то шевеление, то сейчас это практически уже на сносях.
7373948, еще как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Станислав.
Да, Станислав.
А вот очень интересно ваш гость рассказывает. Тут я просто ему, что можно сказать, шел сериал, по интернету скачивали, назывался «Американская Одиссея». Его закрыли после 10 серий. И основной лейтмотив этого сериала – то, что именно как раз американские корпорации спонсируют вот этих исламских экстремистов по всему миру. Но сериал закрыли.
Спасибо.
Понимаете, почему?
Ну вот слушатель, видимо, доверяет версии, которая представлена сериалом. Как вы можете прокомментировать? Считаете ли вы, что в этом есть какая-то доля
правды? Тогда немножко геополитики. Значит, Соединенные Штаты сейчас находятся в очень непростом, вежливо говоря, положении и с точки зрения экономики, и с точки зрения государственного долга. Все-таки 18 триллионов – это больше, чем ВВП. И с точки зрения внутренней политической ситуации. И республиканская, и демократическая партия фактически расколоты пополам. Это накануне выборов президента, который будет в следующем году. Значит, у демократов часть народа за Хиллари Клинтон, часть за Обаму. У республиканцев, фактически внутри республиканцев существует партия чаепития. Они, так сказать, консервативные почвенники, скажем так. А другая часть республиканцев на партию чаепития не ориентируется. Первый раз, вот я все-таки штатами занимаюсь уже не первое десятилетие, я могу констатировать, что и республиканская, и демократическая партии не едины. Конечно, к выборам там что-то подтянется, они найдут общий язык внутри себя, но это уже факт. И вот сейчас американскому истеблишменту надо решать вопросы политические, внутриполитические, внутриэкономические и финансовые. А что с экономикой? По последним данным, примерно 25% ВВП дает производство американское. Сельское хозяйство, промышленность, высокие технологии. Да, это много, это порядка 3 триллионов долларов. Это больше, чем наш ВВП. Но 70% – это услуги, в том числе банковские, в том числе спекулятивные. И это вечно не может продолжаться. И вот Америка должна все эти вопросы решать внутри себя. Но для того, чтобы спокойно уйти из других регионов мира, американцы же говорят, мы везде присутствуем, везде наши интересы. Мне иногда говорят, ты как-то думаешь, что везде американцы. Это не я говорю. Это американцы сами говорят, что мы везде присутствуем. На Украине они, на Ближнем Востоке они, в Японии они, так сказать, ну и пошло подальше. Вот, поэтому для американцев необходимо, чтобы в остальном мире было неспокойно, и если они оттуда уйдут, чтобы никто не мог их заменить. Вот смотрите, Ближний Восток подожгли. Мало того, что оттуда сбежали практически все деньги. Никто же не будет инвестировать в Ливию, скажем, или
конечно,
в Сирию, или в Ирак, в войну. Ну, безусловно. А это десятки, если не сотни миллиардов долларов. Значит, подожгли. Дальше хаотизация пространства евроазиатского. Вы обратите внимание, от Корейского полуострова через Гонконг, острова Южно-Китайского моря, Мьянму, индопакистанские дела, Афганистан, Ирак, Сирия, Палестино-Израильский конфликт. И дальше с выходом на Приднестровье и на Украину. Все и одновременно беспокойно. Я к чему это говорю? Вот такая дуга нестабильности по южным границам Евразии. И это опять куда ни посмотри, кто там? Наши заокеанские партнеры. И поджигая вот это, они себя гарантируют на многие годы, а им надо 6-10 лет для того, чтобы навести порядок внутри. Вот они себя гарантируют, что тут будет гореть, чем дальше, тем больше, чем ярче, тем лучше. А они у себя вопросы будут решать.
То есть, подытоживая ситуацию, получается, что они дестабилизируют ситуацию во многих точках мира только для того, чтобы обеспечить себе люфт в 6-10 лет, чтобы забыть вообще
да.
о международных...
И у меня такой прогноз, потом можно будет через 8 лет, когда вот две каденции отработает будущий президент Соединенных Штатов, он будет две каденции отрабатывать, кто бы ни был, либо демократы, либо республиканцы, для того, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах. И в республиканской партии сейчас более сильная тенденция, Рон Пол, например, ее продвигает, заняться домом, заняться внутренними проблемами, о которых я говорил. А по всему миру пусть будет неспокойно, но американцы таким образом себя гарантируют, что в эти неспокойные
никто
места...
Никто больше не придет.
Ну, или пока там будут наводить порядок, и эти места будут подниматься, пройдет достаточно много времени. Им пауза нужна. Изоляционизм — это американская политика 19 века. И вот сейчас, на мой взгляд, с учетом того, что у них внутри происходит, они туда опять стремятся, в изоляционизм. Другое дело, 100% не получится, как это было в 19 веке. Но они это знают, они понимают, что надо домашними делами заниматься, а во всем мире нехай полыхает.
Давайте тогда перейдем к другой вспыхнувшей точке. Курды объявляют об окончании перемирия с Турцией. Сказали они это, естественно, после налетов турецкой авиации. Сказали, что все, речь ни о каком перемирии не может быть. Анкара продолжает массовые аресты экстремистов и обещает не прекращать бомбардировки позиций террористов Исламского государства. У меня к вам вопрос. Почему, с одной стороны, Турция наносит удары по позициям Исламского государства и делает это, собственно, после теракта и нападения на их пост, где, наоборот, служили курды добровольцами? Как уже Исламское государство уже берет на себя ответственность, что да, это сделали они. То есть тут логика понятна, что они нападают на позиции Исламского государства. Дальше. Почему они также бьют по позициям рабочей партии Курдистана в Сирии и Ираке, которая, в свою очередь, как раз-таки наоборот, ведет войну с Исламским государством?
Вы знаете, я когда вчера начал читать вот эти новости, что турецкое правительство, турецкие войска начали бить по позициям курдов, для меня это было чрезвычайно неожиданно. Потому что с точки зрения формальной логики, Турция начала поджигать самое себя. Что такое курдское население Турции? Сейчас поговорим о других частях этого региона. Курды в Турции примерно 1/4 населения. Ну, грубо говоря, из 80 миллионов около 20 миллионов. Если раньше курдское население в основном жило в восточных провинциях Турции, то есть ближе, так сказать, к Кавказу, ближе к Центральной Азии, то сейчас курды начали достаточно сильно, так сказать, укреплять свои позиции и в Стамбуле, и в Анкаре, и в других городах. Вот их тронули. Зачем это надо было делать? Потому что я не исключаю, что будут какие-то ответные жесткие действия со стороны курдов. Кроме того, курдская колония достаточно большая в Сирии, но еще более крупная в Ираке. Там просто есть иракский Курдистан во главе с Барзани, это лидер курдов, который давным-давно хотел бы отделиться от Ирака и создать независимое государство, возможно, с частью территории Турции, где основное население курды, и с частью территории Сирии, где основное население тоже курды. И вот эти вот гигантские курдский народ, 40 миллионов, живет в трех странах. И зачем нужно было туркам вот сейчас подогревать эту ситуацию, когда там и так все на волоске? Я вот это не могу понять. Хотя я могу рассказать, ну, старый ближневосточный анекдот, очень короткий. Значит, Скорпион попросил черепаху перевести его через Суэцкий канал. Она говорит, ну, ты меня ужалишь? Говорит, зачем мне тебя ужалить, если мне надо на ту сторону? Ты меня перевезешь, и все будет нормально. На середине Суэцкого канала Скорпион жалит черепаху. Она говорит, ну, зачем же ты меня ужалил? Мы сейчас оба утонем. Скорпион отвечает, это Ближний Восток, детка.
То есть вы хотите сказать, что непонятны и необъяснимы действия Турции?
Я не могу понять эту логику. Либо это провокация каких-то людей со стороны Турции, которые не подчиняются Эрдогану, потому что там внутри турецкого истеблишмента свои заморочки. Вот, а если это действительно санкционировано центральным правительством, ну, первое, что у них сейчас полетит, это туризм.
Ну так вот, в связи с этим, может быть, через реакцию международного сообщества мы можем делать какие-то выводы, потому что США тут же выступили и сказали, что поддерживают борьбу Турции как с экстремистами, так, соответственно, и с курдской рабочей партией.
Так мы только что говорим о том, что американцам выгодно хаотизировать эти пространства.
Германия, наоборот, осуждает. На ваш взгляд, все-таки сейчас ваши прогнозы. Турция до сих пор избегала вообще прямого столкновения с экстремистами из Исламского государства. Ее вынуждали. Блок НАТО говорил, что пора бы, у тебя там границы, перебегают туда. Она этого не делала. Вот сейчас, когда Турция на этот шаг пошла, что ее ждет? Ну, помимо туристического краха.
Сначала пару слов о позиции Германии. Дело в том, что на территории Германии очень много и турок, и курдов. И немцам только не хватало сейчас разборки турецко-курдские у них на территории.
Там уже начались протесты со стороны.
Понимаете, ну вот сейчас Германия получит, так сказать, столкновение вот этих двух больших групп населения. Я не могу понять логику турецких властей. Надо будет разбираться. Ну вот по первым сообщениям это просто-напросто, ну как сейчас модно говорить, выстрел себе в ногу.
Ну и что касается все-таки перспектив Турции в рамках борьбы с Исламским государством, может ли так получиться, что Турция просто вообще втянется в этот горячий регион и будет представлять собой тоже точку, куда никто не захочет вкладываться?
Судя по тому, что произошло вчера, уже ничего исключать нельзя, хотя, в принципе, Эрдоган, так сказать, делал гневные заявления в адрес сирийцев, в адрес того, что там происходит, но не переходил границу. Сейчас они перешли границу, а из войны очень тяжело выйти, но очень легко втянуться.
Сергей Филатов у нас в гостях, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сейчас 17:30, новости, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:34 в Москве. У микрофона Айсель Гириханова. Программа «Пиджаки» продолжается. Напоминаю, что в гостях у нас Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, до новостей мы говорили о геополитике, о том, вот все-таки как же бороться миру с исламским государством, о том, какие цели может преследовать Соединенные Штаты во всех этих тенденциях. Давайте перейдем к нам уже поближе, потому что вчера в Москву из Крыма вернулась группа французских парламентариев во главе с депутатом-правоцентристом Тьерри Мариани. Ну вот, они вроде всем довольны, говорят, что все хорошо, в Крыму люди, в общем, чувствуют себя благополучно, да, низкий уровень жизни, но никто не жалуется, нет никаких элементов, которые бы напоминали о том, что Крым находится якобы в оккупации, как у них там это все представляется и так далее. Ну и наши все парламентарии тоже очень рады этой поездке, говорят, вот нужно почаще организовывать подобные поездки, потому что вот только так мы, наконец, можем показать всему миру, что в Крыму все в порядке, и Крым, да, принадлежит нам. А я хочу вас спросить, а вообще действительно нужны такие поездки? Вот они, правда, способны что-то изменить? Ну да, ну, группа депутатов съездила, посмотрела. И вот они, тот состав, во всяком случае, делегации, они действительно способны своими рассказами, я не знаю, своими интервью в СМИ как-то изменить хотя бы чуть-чуть отношение международного сообщества к ситуации возвращения Крыма в Россию?
Дело в том, что надо всячески приветствовать гостей, в том числе из Европы, которые приезжают в Крым. Хочу напомнить, что месяца полтора или два назад там был бывший премьер-министр Японии. Тоже приехал посмотреть, что там происходит. Дело в том, что сейчас в Европе начинаются очень серьезные сдвиги политические, когда те европейские политики, которые ориентируются, так сказать, на глобалистику, на Соединенные Штаты, они, возможно, потеряют свои позиции на будущих выборах в парламенты и глав государств европейских стран. И вот то, что ветер там меняется в Европе, очень хорошо видно, скажем, по новому составу Европарламента. Не парламентская ассамблея Совета Европы, из которой нас так сказать, подвинули по СЕ, а именно Европарламент. Туда начали приходить люди, которые, ну, скажем так, патриотически, национально ориентированные. Те же французы, итальянцы, группы депутатов из других стран, они видят, что вот этот кризис, который Европу тоже накрыл экономически, в конце концов может привести к тому, что Европа окажется в очень тяжелом финансово-экономическом положении, в котором она никогда до этого не была. Сейчас-то пока там все блестит, солнце светит, море плещет, все хорошо, но греческий казус уже показывает, что Европа может оказаться на грани финансовых проблем, которые ударят по всем странам Евросоюза. И они прекрасно видят, что и американцы пытаются сейчас Европейский Союз в целом подтянуть к своей программе трансатлантического партнерства. Что это означает? Создается единый рынок, европейско-американский. Но поскольку себестоимость американских товаров дешевле просто из-за того, что там меньше социальных программ, а в Европе социальные программы очень сильные до сих пор, американские товары могут прийти на европейский рынок, а это все-таки 500 миллиардов человек, 500 миллионов с лишним. Это гигантский рынок. Американцы таким образом будут вытаскивать свое производство за счет новых потребностей европейских покупателей, а европейская промышленность потихоньку будет угасать. И вот они видят и санкции, которые устроены против России. В конце концов, эти санкции начали очень больно бить по европейскому производству. Это и Германия, и Польша, и та же Прибалтика, и многие другие страны, которые начали реально терять десятки процентов торговли с Россией. У немцев, по-моему, около 30% товарооборот упал с нами. А это реальные деньги. И получается, что в Европе это видят, но пока не имеют политических рычагов и властных рычагов для того, чтобы изменить политику свою. И вот ближайшие выборы повсюду, они покажут, насколько европейские скептики, скажем так, будут поддержаны населением. Обратите внимание, кто еще в Крым собрался. Николя Саркози. Человек, который претендует вернуться на пост президента Франции. А если он туда поедет, это уже будет гигантская, скажем так, пощечина Евросоюзу, когда человек, который хочет стать президентом Франции, не просто один из депутатов, приедет в Крым, да еще он, Саркози, собирается с собой привести огромную группу французских предпринимателей, для которых деньги важнее, так сказать, политического какого-то настроя руководства Евросоюза. В Крыму только, так сказать, начать большую работу, и она окупится достаточно быстро. То есть у меня такое впечатление, что мы делаем очень правильно, когда приглашаем в Крым уже начали приглашать европейцев. Это чрезвычайно эффективно, посмотрят сами. А вот дальше посмотрим, вернется вот эта сейчас делегация французская к себе, устроят ли они пресс-конференцию, покажут ли все это по местному телевидению, дадут ли им трибуну информационную для того, чтобы они рассказали не в Симферополе, а в Париже, что они видели. Вот это самое интересное.
При существовании такой политической почвы, вы сказали, задул ветер перемен, а вот эти евроскептики, Россия-то что в этом случае делать, помимо приглашения? Нужно работать вот там, вот уже на европейских площадках, на укрепление своей группы поддержки в странах Европы. И как это делать? А главное, все-таки, несмотря на итоги выборов в Европарламент, вот все-таки пока не представляется возможным, чтобы вот те политики во Франции, всем известные политики, которые поддерживают Россию и, в общем-то, поддерживают там политику Владимира Путина, пришли бы к реальной власти?
Это решать европейским избирателям. Но европейские избиратели тоже уже видят, что не все так гладко, как было еще 8 или 15 лет назад. Ситуация там меняется. Меняется в экономическом плане совсем не в лучшую сторону. Ну, только что мы говорили о Германии, что там, возможно, теперь турецко-курдские разборки на территории Германии. Немцам только это не хватало. Значит, из Франции просто рассказывают, каким образом там резко возрастает преступность только из-за той политики, которая сейчас происходит. И в том числе из-за экономического спада. Недавно, по-моему, был блокирован туннель под Ла-Маншем, если вы помните, где-то неделю-полторы назад. Это тоже акт проявления недовольства части европейского населения. Кроме того, Европа сейчас начинает страдать от огромной эмиграции, которая идет из Африки. После того, как уничтожили Ливию, теперь эта граница открыта, и на кораблях через Средиземное море в большом количестве, уже десятки тысяч беженцев из Африки. И Европа не знает, что с этим делать. И это тоже раздражающий момент, который укладывается в общую мозаику нынешней европейской жизни. И когда было все хорошо, ну, так сказать, на Россию смотрели, ну, ладно.
Есть и есть.
Да, есть и есть. Сейчас кризис. А кризис что такое? Это, в том числе это возможность. И вот эта возможность опять вернуться к хорошим отношениям с Россией демонстрирует достаточно большие круги европейской общественности. Я недавно разговаривал со словацкими журналистами, и они мне рассказывали, как раскладывается, так сказать, по процентам симпатии в сторону России и антипатии в европейской прессе в целом. Так вот, 10% только симпатии. 90% европейской прессы категорически, так сказать, стоят на антироссийских позициях. И вот то, что сейчас начали приезжать люди, которые могут там поднять голос и сказать, что они видели в России, это очень хорошо. Пусть потом будет 15%, пусть будет 20% пророссийских процентов. Это надо просто-напросто поддерживать очень широкими нашими связями. И то, что пригласили их в Крым, это шикарно.
Как еще поддерживать приглашение? Да, хорошо, но не всех же в Крым привозить. Как еще работать на то, чтобы сфера поддержки и уровень политической поддержки только расширялся, поднимался?
Ну, у нас есть профессионалы, которые понимают, как это делать. Ну, сейчас по радио буду лекцию читать, как это делать.
Нет, а если это, делаем ли мы? Нас же постоянно упрекают в том, что у нас проседает наша дипломатия так называемой мягкой силы, что мы упустили в свое время Украину, что мы плохо работаем на европейских площадках, что мы не умеем удерживать и расширять, собственно, своих политических союзников.
Мы не можем, скажем, занять хотя бы большую часть из этих 90% европейского медийного рынка, но Russia Today работает великолепно, в том числе на европейском направлении. Я знаю, как мы работаем в интернете, в том числе на европейском направлении. И вот почему я и жду ближайших выборов. Обратите внимание на референдум в Греции. Ведь фактически Греция высказалась против Европы.
Да, правда, другое дело, что
потом, да, другое дело, что потом все переиграли. А вы можете себе представить, что если такие настроения начнут проявляться на крупных европейских выборах, и там уже никто переигрывать не будет.
То есть если подобный референдум, допустим, представить, пройдет в Италии, в Испании и так далее, то это уже будет говорить о крахе вообще.
Я не о референдуме, а именно о выборах в парламент и глав государств. А нам надо просто давать как можно больше ярких информационных поводов, которые там не смогут замолчать. И вот это один из вариантов, так сказать, продвижения нашего взгляда, нашей политики, так сказать, и наших оценок происходящего в мире. Обратите внимание, как вся Европа дружно замолчала про БРИКС и ШОС, вот эти гигантские саммиты, которые в Уфе состоялись. Но сейчас информация начинает просачиваться, и оттуда идут вопросы, а что, собственно говоря, там произошло у вас в Уфе? Почему мы об этом не знаем?
ваше объяснение, почему об этом никто не знал, это мы же виноваты, получается, в этом, что не смогли сделать так,
мы
чтобы...
Мы свою часть повод... работы сделали. Там, понимаете, Советский Союз обвиняли в том, что у нас железный занавес, и мы не пропускаем информацию из Запада. А теперь Запад отделился от нас информационным железным занавесом, который пробивается либо через Russia Today, либо через наше радио, либо через интернет. Интернет сейчас блокировать очень сложно. То есть потихоньку те люди... скажем так, продвинутые, которые интересуются делами в России, получают из интернета достаточно большое количество информации о том, что здесь реально происходит. Это не выходит на первые каналы их телевидения. Ну, курочка по зернышку.
Сергей Филатов у нас в гостях, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Телефоны для того, чтобы задавать ваши вопросы 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 948, в Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК», и на сайт сообщений в прямой эфир «Говорит Москва.ру». Пишет Юрий, нет никакой информации про наши саммиты, потому что они клоунские и никому не интересны.
А он откуда пишет? Из какого города?
Ну, не знаю,
дело в том, что
из какого города можно написать, да.
Дело в том, что, ну, поскольку он позицию свою четко проявил, я очень хорошо вижу по интернету, когда ко мне начинают писать вот подобные вещи именно в этой тональности. Надо посмотреть просто IP-адрес с большой гарантией.
Из Москвы пишет он дальше.
А, он из Москвы пишет, ну, в Москве тоже есть такие писатели. Дело в том, что эти два саммита открывают новую площадку для половины человечества, свободную от западного, если хотите, диктата. Потому что любые деньги, которые дает Запад, Международный валютный фонд, обкладываются политическими условиями. Сейчас не буду углубляться, но это факт. Здесь же создаются финансовые площадки БРИКСа и ШОСа, которые будут финансировать программы развития, не обкладывая политическими условиями эти кредиты. И вот уважаемый коллега, который сейчас задал этот вопрос, ему бы покопаться в результатах саммитов, а после этого задавать такие далеко идущие, скажем так, лозунги высказывать.
7373948, слушаю вас, как вас зовут?
А, вечер добрый, Вадим, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Я задавал одному из политологов в эфире вопрос уже, но он такой, который я сейчас задам, но он ловко ушел от ответа. А вот я прямо вот в лоб спрашиваю, почему все наши практически журналисты масс-медиа при ЛНР-ДНР обязательно вот, прямо акцентируют самопровозглашенные? Все государства мира самопровозглашенные. И у киевской хунты ничуть легитимность не имеет.
Спасибо, но вопрос
это
совершенно не по теме.
Вам,
очень странно
как?
Задавать этот вопрос не журналистам, а нашему гостю, в общем, который больше, я так понимаю, специализируется на сфере политологии, чем на том, как работают журналисты. Оставим без комментариев. 7373948 наши вопросы. А пока я все-таки вернусь к тому, к французским депутатам, которые были в Крыму. Вот что, например, сказал господин Мариани. Он с удовольствием, значит, оценил, как развивается Крым, поделился своими позитивными впечатлениями, а дальше призвал страны Запада отказаться от устаревшей политики и прекратить блокаду Крыма. Упрекнул также официальный Париж в следовании фарватере американской политики. На ваш взгляд, вот все-таки действительно это санкционная политика, ее можно назвать устаревшей?
Но дело в том, что санкции – это один, так сказать, из любимых рычагов западных стран в отношении тех государств, которые им не нравятся. Вот смотрите, Иран был под санкциями очень давно. И не только под санкциями Совета Безопасности, но и под санкциями Соединенных Штатов, под санкциями Евросоюза. В общем, весь букет был. Сейчас Иран уходит из-под санкций ООН. Американцы свои санкции не хотят отменять. Понимаете, когда-то было так, что американцы или Европа могла дать любой стране то, чего у нее не было. Сейчас ситуация абсолютно изменилась. Сейчас мы можем повернуться на восток и взять все, что необходимо там.
Так вот, до сих пор используется эта методика просто за неимением другой, просто не знает, как по-другому наказывать.
Ну, зачем я им буду подсказывать, что они могли бы сделать? Пока все хорошо. Санкции, я написал недавно материал, санкции животворящие. Санкции дают возможность завестись некоторым отраслям нашей экономики. И я полагаю, через некоторое время мы увидим, как все это действует.
О санкциях мы еще поговорим. 7373948, пока даю возможность высказаться вам, слушаю вас, как вас зовут.
Да, приветствую. Константин 692.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос к уважаемому гостю. А вот если так будет развиваться, то есть ШОС и БРИКС постепенно сейчас будут обретать экономическую мощь. Неизбежно это приведет к созданию военных союзов. Не будет ли шибки между Западом, потому что Америка, я боюсь, все-таки Европу под себя подомнет. Хотя у нас есть, как мне кажется, тема разбить Европу, то есть на разные государства. Не будет ли глобальной войны между Востоком и Западом?
Спасибо.
Вопрос очень важный. Свое личное мнение высказываю.
Да, конечно.
Любая глобальная война приведет к уничтожению человечества. А на Западе есть люди, которые бы хотели войну выиграть и потом жить долго и счастливо. Вот эти две вещи не укладываются. Жить долго и счастливо и война, которая снесет всех. Поэтому я полагаю, что будет нагнетание напряженности. Возможно, будут какие-то локальные войны, как они сейчас вот проявились по всему южному ареалу Евразии. Но до большой войны дело не дойдет, потому что дальше тишина.
Но вот что касается санкций, все-таки вернемся. Я так понимаю, что альтернативой войне, как раз-таки реальной войне, может быть вот такой взаимно-санкционный режим, какие-то дипломатические упреки и прочее, прочее. Вот Медведев, например, допускает сохранение санкций на десятилетие. Речь идет прежде всего об американских санкциях. Он говорит, что надо привыкнуть к тому, что как минимум 10 лет, возможно, нам придется жить с этими санкциями. И говорит, что, в общем-то, санкционная инерция уже никак не может повлиять на экономику России, во всяком случае, серьезно ее разрушить. Ваш комментарий. Десятилетие под санкциями. Какие последствия могут быть у России?
Дело в том, что пока санкций не было, нам какие-то вещи было дешевле купить на Западе, в тех же Соединенных Штатах или в Евросоюзе, чем сделать самим. И даже с точки зрения дешевизны, ну, я не имею в виду совсем уж дешевизны, но денег меньше надо было тратить. Занимались этим. Сейчас, поскольку какие-то вещи закрыты, начали заниматься производством дома. Либо, так сказать, переориентироваться на другие рынки, где это тоже есть. Тот же китайский рынок, индийский рынок, высокотехнологичный. Там все есть. Просто-напросто, ну, как-то вот считалось, что на Западе все лучше. А у нас же у орла на гербе две головы, да? Одна смотрит на Запад, другая на Восток. Вот та, которая смотрит на Восток, по-моему, проснулась. И теперь вглядывается, значит, в восточное пространство, что интересного там есть. Поэтому санкции в какой-то степени это стимулирование собственных внутренних резервов. Это во-первых. Во-вторых, санкции санкциями, а по прошлому году у нас с Соединенными Штатами товарооборот возрос на 7%. А с Евросоюзом упал. Но если товарооборот с Евросоюзом это порядка было 400 миллиардов евро, а с американцами около 40 миллиардов долларов, разница огромная, десятикратная, даже больше. А тем не менее, американский товарооборот растет. Санкции санкциями, так сказать, ругань в СМИ само по себе, а контракты подписываются. А крупные американские компании здесь присутствуют. Ну, достаточно вспомнить последний Санкт-Петербургский форум. Приехало огромное число топ-менеджеров крупнейших западных компаний из Европы и Соединенных Штатов. Им совершенно по барабану, что, так сказать, им рассказывают в столицах, потому что им надо делать бизнес.
Я все-таки, прежде всего, говорю даже не сколько санкциях, каких-то товарных санкциях, а именно санкциях, которые коснулись нашего финансового рынка. Это, в общем, серьезно ударило по многим нашим компаниям.
А вот тут уже БРИКС и ШОС. Создание альтернативной финансово-экономической площадки, на которой мы можем опереться. А если там мощь Китая, который сейчас фактически стал державой номер один экономической, то есть на что опираться. Плюс Индия туда присоединяется. А по поводу еще вот войны, немножечко, так сказать, назад отступим. Смотрите, что происходит. Если в следующем году в Ташкенте будет саммит ШОС, к ШОС будет присоединяться еще Иран после снятия санкций ООН, и есть некий, так сказать, у турок желание туда присоединиться, то получится Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Турция, крупнейшие страны Евразии, входят в ШОС. А одна из забот ШОС, с чего все начиналось, это безопасность. И ШОС может стать прообразом некой системы коллективной безопасности для Азии тем, что был Хельсинский акт 1975 года для Европы. В Евразии никогда не было системы коллективной безопасности. Сейчас она начинает снизу практически прорастать. А если эта система коллективной безопасности действительно реализуется, что необходимо, ну, скажем, нашей стране, я за другие страны не буду говорить, нам необходимо развитие и безопасность. Так вот, эти новые площадки дают нам и то, и другое. А западники, которые начали уже терять достаточно большие и крупные деньги на запрете разговора с нами на экономическом языке, ну, это их выбор. И опять же, возвращаясь к будущим выборам в Европе, я не исключаю, что те выборы, которые пройдут, заставят их поменять свою внутреннюю политику и внешнюю политику в отношении России, и вопрос о санкциях будет пересматриваться.
Так возвращаясь вот, да, к санкциям и к тому, будут ли они пересматриваться, не будут. Но чуть ранее мы говорили, что, по сути, язык санкций в отношении крупных держав, в отношении, ну, все-таки сильных экономических держав, к которым относится Россия, он, ну, не так работает. Да, есть проблемы, но экономика не рушится. Можно ли ожидать в связи с этим каких-то смены международных политических правил, что в какой-то момент придет понимание и у экспертов в Вашингтоне, и у политиков в Вашингтоне, ну и в Европе тоже, что, ну, это не работает?
Штаты будут держать паузу на той же самой ноте, я полагаю, где-то до следующих выборов президентских. Это ноябрь 2016 года. Вот. А санкции нам дают возможность сгруппироваться и заняться собственным, так сказать, развитием более эффективно, чем при той ситуации, когда мы очень многое можем закупить за рубежом. Ну и мой любимый пример, я все рассказываю, когда приходится выступать, чем мы сейчас накажем Нидерланды? Встречные санкции. Не будем покупать тюльпаны. Вы думаете, тюльпаны у нас исчезнут? Нет. Латинская Америка готова, тот же Эквадор, предоставить нам тюльпаны. И, то есть, все...
Там проблема с логистикой, это будет дороже.
А что у нас дешево тюльпаны стоят в Москве?
Будут еще дороже. Тут проблема логистика, времени. Просто когда разговариваешь с представителями бизнеса, которых в том числе коснулись эти санкции, да, безусловно, через какое-то время, возможно, будут установлены маршруты, и, возможно, даже снизится цена, будут установлены каналы, но на это уйдет 5, может быть, 10 лет. А если говорить о собственном производстве, то да, безусловно, какие-то вещи мы можем взять в Китае, в Индии, какие-то, возможно, начнем что-то производить сами, но все-таки, если посмотреть даже на сферу гаджетов, на вот эту всю индустрию, но пока Япония и Соединенные Штаты передвиги в этом вопросе.
Дело в том, что то, что продается на Пятой Авеню в Эппеле, в Нью-Йорке, фирменный магазин Apple, все производство Китая.
Производство, да, но ни мысли, ни идеи. Вы считаете, что Россия справится в ближайшее время с тем, чтобы вот и это тоже импортозаместить?
Нет сомнений. У нас же проблема какая? Как только нас начинают зажимать нашу пружину, эта пружина сначала сжимается, а потом очень быстро и эффективно распрямляется. Вот сейчас ситуация может быть такая по поводу экономического развития и по поводу санкций.
Еще Медведев говорит, что с Россией сейчас уже невозможно говорить с позиции силы и пытаться ее шантажировать. А сама-то Россия может сегодня с кем-то говорить с позиции силы?
Дело в том, что вот ИГИЛ говорит с позиции силы, и он уже многим не нравится, в том числе и у нас. Не надо говорить с позиции силы. Наша сила в нашей убежденности, что мы что-то делаем правильно. И вот если вот точно та же... И сила какая? Вот на Западе очень не любят, когда Путин молчит. Он молчит, молчит, потом что-то сделает такое, чего они говорят, ах. Вот это тоже вариант новой нашей политики, когда мы работаем на результат. И совершенно, так сказать, в сторону уводим объяснение, как мы этого результата будем добиваться.
Сергей Филатов у нас в гостях, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». По телефону 7373948. Очень мало времени осталось, поэтому коротко задавайте ваши вопросы. Но у нас почему-то зависла телефонная машина, поэтому почитаю вопросы на сайте. Пишет нам Алексей. Конечно, мы эффективно заменили компьютеры, выпустив компьютер в 2 раза медленнее и в 6 раз дороже. Это как раз то, о чем я говорила. Но вы считаете, что вопрос во времени только.
Если мы можем эти компьютеры закупать на Востоке, мы будем закупать их на Востоке. Тем более там они и делаются.
Ну и еще Светлана вопрос. А что наша экономика не разрушена сейчас после этих санкций? Не порвана в клочья, как говорила Обама?
Для этого ей надо посмотреть за окно и посмотреть, и свериться, так сказать, со своими впечатлениями, визуально, так сказать, разрушено или нет.
Ну и Главрыба пишет нам, бизнесмены из Франции и в Крыму, значит, это, конечно, звучит хорошо, но после того, как мы отменяем фестивали, возникает вопрос, как же мы не огораживаемся, видимо, речь идет о фестивале, который недавно музыкальном отменили в Крыму, не огораживаемся мы от другого международного сообщества.
Если речь идет о Казантипе, я знаю, этот фестиваль его просто перенесли, по-моему, на Кавказ, и все.
Да, после Казантипа еще появился еще один фестиваль, его тоже перенесли из-за того, что они не смогли согласовать просто некоторые вопросы безопасности. Думаю, что к железной цене никакое отношение это не имеет. Но еще про нашу экономику много пишет. Цены растут, зарплаты падают, что еще надо.
Хорошо, так я тогда отвечу так, как я отвечаю своим студентам. Во всех учебниках написано, что капитализм — это периодические кризисы. У нас сейчас кризис капиталистического производства. И поэтому то, что очень многим нашим гражданам не нравится повышение цен, экономические проблемы, вот эти санкции. Ребята, вы в 91-м году в основном говорили, мы хотим рынок, капитализм и демократию. Все, оно у нас все есть.
Но оказался несостоятельным.
Ну как? Капиталистическое производство не может без кризисов. Поэтому сейчас, когда все говорят, ай-яй-яй, пусть читают учебники. Рано или поздно этот кризис пройдет.
За две минуты до конца эфира тоже смотрю на СМС-портал. Многие спрашивают, а когда мы говорим о ШОС, о БРИКС, о новой альтернативе политического устройства, экономического устройства в мире, мы предполагаем, что Россия там лидер?
Когда Россия укрепится достаточно для того, чтобы быть лидером, пока лидер Китай, безусловно. И то, что мы с ним стоим бок о бок, а я бы даже сказал спина к спине, поскольку со всех сторон наскакивают и с востока, и с запада. Я полагаю, что это залог того, что мы друг другу нужны, раз. И дальше, когда будут другие страны крупнейшие, о чем мы сегодня говорили, присоединяться к тому же ШОСу, БРИКС не собирается расширяться, а ШОС собирается расширяться. И вот эта евразиатская система, в том числе система безопасности, она будет гарантией того, что у нас будет нормальное развитие.
Но не получится ли так, что в результате мы получим себе еще другого уже конкурента, Китай, когда создадим что-то альтернативное? И будем уже с Китаем выстраивать отношения так, как сегодня выстраиваем с Соединенными Штатами?
Значит, вы смотрите очень далеко вперед. Это во-первых. Во-вторых, что такое развитие? Это производное от конкуренции. Если нет конкуренции, ну, будем сидеть и думать, что все хорошо.
То есть задача России просто оставаться, вернее, не оставаться, а становиться конкурентоспособной и за то время, за которое будут на нас накладываться санкции, просто работать на внутренний
рост. Задача России — улучшать жизнь нашего народа. Других задач нет. А способов для этого чрезвычайно много. От экономического развития до безопасности.
Спасибо. Сергей Филатов был у нас в гостях, обозреватель, член редколлегии журнала «Международная жизнь». Это была программа «Пиджаки». Спасибо вам за эфир. Сейчас 18:00, новости, а потом программа «Поток».